Добрый день. 15 часов в Москве и где-то там у Станислава Белковского сколько-то там времени. Станислав Александрович, добрый день.
Доброго дня, Сергей Александрович. Всех приветствую. Время у нас всегда с Сергеем Александровичем одинаковое.
Одинаковое.
Не измеряйте исключительно в часах.
Да.
Время – это смысл нашего бытия.
Совершенно время. Верно, да. И взаимоотношения пространства и времени, они гораздо более сложными, чем многие себе представляют.
Да, вот я пытался ответить на эти вопросы в своей программе о цифровом детоксе на YouTube-канале «Белковский» и цифровом детоксе по методу Ксавье Шмидта, и призываю всех подписываться на YouTube-канал «Белковский».
Да, это очень полезное дело. Хотя вот я так с некоторым опасением, ну и пока высокомерием отношусь к искусственному интеллекту, вот. Потому что я себе представляю стихи, которые будут наполнены, если смотря на чем учат, да, искусственный интеллект. Если на Игоре Северянине и Эдуарде Осадове, я себе представляю, что это будет такое вообще. Искусственные интеллектуальные стихи. Ну, а мы сейчас...
Министерство просвещения обнародовало список упраздненных специальностей, новых специальностей в РФ для профессионального обучения. Из списка специальностей, которым надо учить, исключены, в частности, дворник и мойщик посуды. Это как учить теперь не надо. Дворником и мойщиком посуды может быть по версии Минпроса РФ любой. Зато введена специальность оператор дронов.
Оператор дронов. Вот даже и фамилию мою знают, да? Оператор дронов, да?
Да. Для вас дронов существует.
Для вас дронов, да.
Как известно. Поэтому мне кажется, что скоро все-таки там появится специальность наставник искусственного интеллекта, и мы с вами, Сергей Александрович, за неимением лучшего поприща могли бы этим заняться.
Да я думаю, что там будут... Там будут вакансии первоочередные для ветеранов СВО, я так думаю, вот, и все. Также те, кто был ЧВК «Вагнер». Кстати говоря, ЧВК «Вагнер» у нас зарегистрировали не ЧВК, а педагогическую, да, просветительскую организацию «Вагнер», по-моему, зарегистрировали в Республике Беларусь.
Это образовательная организация. «Вагнер» в Беларуси не ЧВК, а называется «Группа «Вагнер», зарегистрирована в качестве образовательной организации. Ее основная деятельность – прочие виды образования. В связи с чем я предлагаю Вагнеру слоган, который я предлагал еще в 90-е годы Министерству образования РФ, и, к сожалению, тогда оно им не воспользовался, во многом из-за кадровой чехарды и частой смены министров. А сейчас Вагнер очень пригодится, поскольку вряд ли там будет кадровая чехарда на высшем уровне, все образуется.
Все образуется, да, все образуется, но это так же, как да, всевозможные там разборы, разборщик, например, кто это такой, это сборщик и разборщик есть, так же вот все образуется, вот... А все образуется с помощью группы «Вагнер», да, вот, всегда там. Вот, так что группа «Вагнер» у нас пока прочно сидит в Республике Беларусь, пока прочно сидит.
Она сидит не только в Республике Беларусь, но, мне кажется, и наращивает свою активность на африканском континенте, в частности, в развитии уже обсуждавшегося нами не раз, а впервые больше года назад, проекта Афророссийской империи, Афророссии, Вагнер двинулся уже и в Гану. Там уже прошли демонстрации за то, чтобы Гана не участвовала во вторжении в Нигер в составе организации стран Центральной Африки ЭКОВАС раздуло. И в Нигере уже ходили люди с футболками в футболках Вагнера, с российскими флагами футболки Вагнера. Некоторых из них задержали, но Евгений Викторович Пригожин не преминул прокомментировать это дело и сказать, что, конечно, народ Ганы, в общем, против этого вторжения.
Ну, да.
Он хочет жить в мире и согласии, а Гана принципиально важна с точки зрения Афророссийской империи, не только в силу высокого уровня развития футбола в этой стране, по которому она давно обогнала РФ, но и потому что это выход к морю. Все остальные страны, потенциально входящие в Афророссийскую империю, выхода к морю не имеют. А через Гану он как раз легко получается, там через Буркина-Фасо. Вагнер идет на Гану, и там уже выход к морю. И там уже можно отвоевывать у Камеруна Амбазонию.
Ту самую. Ну да, выход к морю, а там, глядишь, там и океан вообще-то. За океаном тоже кое-что есть. Плацдарм Венесуэла есть у нас.
За океаном чего только нет.
Да.
Причем Америка явно нуждается в переоткрытии. Мне кажется, что вот в учебнике истории, так сказать, не для 11 класса, а может быть чуть раньше, надо сформулировать, что в 1492 году открыли вовсе не ту Америку.
Ну да.
Фейк. Да, это фантом сознания. Нужно открыть Америку по-настоящему, для чего снарядить новую экспедицию из Ганы на остров Маргариты в Венесуэле. И вот эта дата и должна считаться открытием Америки, которую, конечно, сделают русские люди.
Ну, естественно. А что там всякие бюрократические тонкости, что нужно сначала закрыть, ликвидировать ОАО «Америка» или как оно называется? Вот это все, это мы презираем, да?
Я думаю, что здесь, ну, в первую очередь надо ликвидировать, как мы знаем теперь, акционерное общество «Эхо Москвы». Может перейти к, собственно, к...
Нет, но акционерное общество не ликвидировано, там просто не хотят придержать бренд, насколько я понял из сообщения Алексея Алексеевича Венедиктова через наших членов Совета директоров, что они отказываются просто от очень серьезного актива. Но вообще-то бескорыстные люди, я поражаюсь, все-таки мы не верим в бескорыстие, а там есть бескорыстие, жертвенность какая-то просто у Совета директоров ЗАО «Эхо Москвы».
Ну, «Газпром Медиа», мне кажется, ясно дал сегодня понять, что просто бренд очень мало стоит. Что если даже оценка Алексея Алексеевича Венедиктова в $1.5 миллиона верна, то это зарплата члена правления «Газпрома», ну, председателя правления «Газпрома» за один день, а члена правления «Газпрома», наверное, за неделю. И, сказать, ну, стоит ли так мелочиться?
Да, наверное. Ну, господи, $1.5 миллиона туда, $1.5 миллиона сюда. Да,
вот. Все свидетельствует не о жертвенности, а просто о разумной щедрости людей, у которых в жизни все есть.
Ну да.
Которые состоят.
Все-таки мне обидно за покойного ныне или непокойного Лесина, который высоко вообще-то оценил ЗАО «Эхо Москвы». Высоко оценил тогда.
Ну, видите, это было в другую эпоху, и все-таки Михаил Юрьевич, скорее всего, с нами уже нет. И по сравнению с нынешними руководителями «Газпрома» или «Роснефти», ну, кто такой Михаил Юрьевич? В общем, человек весьма ограниченного достатка, который даже высоко ценил «Эхо Москвы».
Ну да, но это по его ничтожным меркам вообще-то.
Так, конечно, ну, разумеется, по меркам тех поколений, понимаете, которые выросли в жесточайшие голодные 90-е годы. Это тоже должно быть написано в учебнике истории. Понимаете, одно дело, люди росли в 90-е, как Михаил Юрьевич Лесин, и они, в общем, считали, что хлеб с любительской колбасой – это вкусно. Да, ничего, краще слаще морковки не ели, как говорится. Другое дело, люди, которые выросли в тучные путинские времена, когда все, так сказать, страна переполнилась деньгами и прочими материальными благами. И, конечно, это совершенно другой подход. Если человек путинского, чиновник путинского призыва или крупный бизнесмен мелочиться не будет. «Эхо Москвы» больше, «Эхо Москвы» меньше. Это совершенно не так. И, конечно, можно было бы подарить Маргарите Симоновне Симоньян это «Эхо Москвы» бренд на день рождения. С тем же, кстати, это хороший способ выйти из-под санкций. Недвижимость оформляют там на Российскую Федерацию, всякую недвижимость частных лиц.
А кто эта женщина, никто не знает, Российская Федерация.
Это Симонна «Эхо Москвы» через дефис.
Да.
Да. Потом поди докажу, что это оно. Но, кстати, тут можно дать асимметричный ответ и зарегистрировать где-нибудь в Европе бренд «Россия сегодня» на кого-нибудь. Но это секретный проект, и поэтому я надеюсь, что ни мы с вами, Сергей Александрович, ни наша аудитория ни с кем не поделятся этой информацией, поскольку, в общем, так сказать, мы все-таки ценим такие находки, не развращены путинскими временами, представители старой гвардии, прошедшие... Да. Большую школу лишений, поэтому мы должны беречь. Я научился их хранить в подвале и беречь.
Да, мы так и поступим, я так думаю, мы так и поступим. Я очень бы хотел все-таки, мне больше всего нравилось из всех названий каналов Маргариты Симоньян, вот, которые Russia Today, да, мне больше всего нравилась не какая-нибудь Русия а-ля Юм там и так далее, мне очень нравилось испанское название Русия Ой. Вот, это называлось. Ой, всегда.
Это канал приятной неожиданности должен быть.
Да, Русия, ой.
Нет, мне кажется, сделать, поскольку Russia Today вещает на внешний рынок, правильно?
Да.
Там еще не закрыли. Нужно сделать версию канала, которая вещала бы исключительно на Российскую Федерацию, назвать ее Russia Today.
Today, да. Today и Today. Да, хорошо.
Говорит, на нет и сюда нет, и туда нет.
И туда нет, да.
По-советски, да.
Вот сегодня вдруг, вот, может быть, это в преддверии выборов, а может быть, это так, как всегда, рандомно получается. Сегодня были обыски у «Голоса» и в связи с «Голосом», как нежелательной организации. И вот Григория Мелконянца, его задержали. Это еще одно подчеркивание жирной чертой под выборами, которые все-таки предстоят. Какой-то, я даже не думал, что испытывает какие-то чувства по поводу выборов российское начальство.
Российское начальство, во-первых, поскольку мы живем в экономике распила и отката и заноса, где коррупционные мотивы всегда, может быть, не всегда, но очень часто являются первичными при принятии важных и важнейших решений, то начальство осваивает бюджет. Чтобы освоить бюджет, нужно что-то делать всегда. Самое неправильное при освоении бюджета – это утверждать, что все уже сделано, и бюджет не нужен. Для этого должны создаваться дополнительные угрозы, безусловно. Пишется аналитическая записка о том, что Григорий Мелконянц и «Голос» в связи там, с Ассоциацией международных наблюдателей и планируют серию провокаций на выборах. Для этого, безусловно, нужно пресечь деятельность этих людей и кого-нибудь посадить. А кроме того, инерция машины не должна останавливаться, потому что никто не должен расслабляться. Все должны понимать, что никакого независимого наблюдения на этих выборах быть не должно. Если не напомнить об этом своевременно, ну вот хотя бы сейчас полгода, чуть больше полугода до президентских выборов, то люди могут решить, что может быть оно возможно. Может быть, наступила оттепель.
Нет.
Оттепель наступит тогда, когда любые возможности независимого наблюдения за РФ-выборами будут исключены превентивно. Потому что не нужны никакие эксцессы. Ведь Дмитрий Сергеевич Песков уже сказал, что безо всяких выборов Путин получил бы 90% голосов. Просто так, чисто интуитивно.
Ну да, но это все напоминает маунтинбайк, конечно, это все поездку на велосипеде в гору, что они все время обязаны от выборов до выборов крутить педали, чтобы не происходило.
Ну, разумеется, и, во-первых, в силу того, что надо осваивать бюджеты, и бюджеты должны расти вместе с уровнем внешних угроз, поскольку совершенно очевидно, что вся бюрократия, не собирающаяся выходить за пределы путинской системы власти, со всей необходимостью призвана и вынуждена подчеркивать, что угрозы нарастают. Поскольку это соответствует представлениям самого Владимира Владимировича Путина о предмете, потому что нарастание угроз является важнейшим источником его легитимности. Источником легитимности его является, естественно, многонациональный РФ народ, который всегда за него проголосует, что бы ни случилось. А вот оправданием его бесконечного пребывания у власти является нарастание угроз, с которым не справится никто, кроме него. А ясно, что путинский чиновник всегда докладывает боссу то, что босс хочет от него услышать. Потому что если, не дай бог, начать докладывать не то, что-нибудь как-нибудь разубеждать, переубеждать босса, то можно лишиться как минимум части источников доходов, а как максимум должности. А и такими вещами рисковать путинский чиновник не может. Это совершенно исключено. Поэтому здесь они действуют полностью в унисон. И ясно, что вот никаких поползновений, никаких покушений на безупречность выборов, призванных принести Владимиру Владимировичу 80% голосов, быть не может и не должно. Даже на унисон задачи.
Ну да, ну 90 это явный какой-то такой, ну скажем 90.
Раздать, да. Чтобы техническим кандидатам, поэтому я думаю, что будет где-то около, общий принцип должен быть больше, и явка, и процент голосов за Путина должен быть больше, чем на предыдущих выборах.
Интересно, как они явку обеспечат, на большую явку на выборы, как они обеспечат, интересно.
Ну, это прекрасно описывается известным политическим анекдотом, как в три приема засунуть слона в тумбочку. Mm-hmm. Открыть в тумбочку, положить слона в тумбочку, закрыть в тумбочку. Mm-hmm. Есть сиквел этого анекдота, как в четыре приема засунуть жирафа в тумбочку. Mm-hmm. И тумбочку вынуть слона из тумбочки, положить в тумбочку жирафа. И известному доступу к системе ГАЗ-выбора, мне кажется, явка обеспечивается очень легко.
Ну да, так что, ну, я не знаю, а стоит ли вообще думать о выборах, каких бы то ни было, включая президентские, сейчас в этой ситуации вот нам, простым избирателям?
Нет, мне кажется, что у них, опять же, в рамках доктрины цифрового детокса по Ксавье Шмидту, это характерный пример вредной информации, которая отвлекает нас от тех дел, которым действительно достойных нашего внимания. Результаты выборов примерно известны, и, собственно, зачем нам тратить свои нервные клетки и эмоции на то, на что мы никак не можем повлиять.
Так что здесь отменяется какая бы то ни была стратегия выборов, любые тактические приемы вроде умного голосования, которое было когда-то, или что-нибудь в этом роде, или даже порча бюллетеней, это все совершенно никому не нужные лишние заботы.
Порча бюллетеней, я думаю, может оставаться в работе как изглаз бюллетеней. Можно сглазить бюллетени. Для этого, кстати, сейчас объектами гонений стали многочисленные наши с вами друзья, как они называются, инфо-цыгане.
Инфо-цыгане, да, инфором, да, да.
Вот как раз вчера было объявлено о том, что арестовано имущество Елены Олеговны Блиновской на сумму 64 миллиарда рублей. Это почти миллиард долларов старыми и 600 миллионов долларов новыми. Вот, Дмитрий, а вы говорите, бренд «Эхо Москвы» за 1,5 миллиона. Вот, да, поэтому я со своей стороны уже предложил в телеграм-канале Белковский, я обратился в телеграм-канал Белковский, который делается тем самым искусственным интеллектом, не заслуживающим, я считаю, вашего такого высокомерия, Сергей Александрович, и предложил собственные услуги по организации Елене Олеговне марафона одного желания какого-нибудь, которое мы, так сказать, с помощью искусственного интеллекта можем осуществить, потому что, видите, как, сколько стоит желание недорогих россиян и во что они вливаются. Но пока что инфоромы могли бы перейти как раз на спасение, сидя под домашним арестом, когда публичная активность их несколько затруднена, в том числе из-за недостатка доступа к интернету, перейти к церемониалу порчи из глаза бюллетеней, например. Просто боюсь, что это только ухудшит их положение во взаимодействии с правоохранительными органами. Но боюсь, что вот ничего, кроме таких дистантных методов влияния на выборы, кроме также, как христианин напоминает, что велика сила молитвы. Но это означает каких бы то ни было технологических процедур, которые могут сказаться на исходе этих.
Но я вообще себе представляю, вот какой же чудесный бюджет тогда, если подается записка о порче бюллетеней из глаза бюллетеней, тогда вызывается целая команда, то есть нечестные учителя там начинают умывать через блюдечко бюллетени, там, например, от черного глаза. А, там происходит также, вызывается целая команда вот, всевозможных бесоизгнателей.
Экзорцистов, вот. Конечно, здесь РПЦМП. Да. Вполне, так сказать, делегировать своих лучших представителей. Кроме того, вообще школу экзорцизма надо создать вот вместе со школой губернатора. Губернаторы прыгают со скалы, помните, всякое такое. Там же нужна школа экзорцизма. На каждый избирательный участок нужно направить по уполномоченному администрации президента экзорцисту. Избирательных участков довольно много. Видите, как бюджет сразу вырастает. Ну, и в чистом виде снять из глаза порчень, а там все. Кроме того, можно вернуться и к массовым практикам, типа вот Алана Чумака, помните, который заряжал воду, в чем я расскажу еще раз эту историю, ее многие забыли. Я в свое время, вот, помню, в конце 80-х, у меня на кухне был, я жил в Москве на Ждановской, у меня на кухне был трехпрограммный приемник. И включаешь первый, однажды приходишь домой, включаешь первую программу, а ничего не происходит, звука нет. Сначала ты думаешь, наверное, что трехпрограммный приемник сломался. Но на второй и третьей программе все работает. Тогда ты думаешь, что случился государственный переворот, и первую программу радио отключили. И только с третьего захода ты понимаешь, что нет, все хорошо, это Алан Чумак заряжает воду. А поскольку он заряжает ее молча, то в этой программе ничего не происходит. Вот мне кажется, что, опять же, российские средства массовой информации, включая провластные телеграм-каналы, могли бы активно включиться в этот процесс.
Ну, вообще, лучше всего так для простых людей, для нас с вами, лучше всего зарядка воды, она происходит через электрический чайник. Просто вставляешь электрический чайник в сеть, только в нашу, 50 там вообще герц и прочее, вот вставляешь 220 вольт, вставляешь, и она заряжается. Вот и все, очень просто все. Или, наоборот, зарядки продавать отечественного производства, дико дорогие.
Ну, разумеется, потому
устройство, что... Устройство, переходники, чудесно.
Ясно, что если, например, вода кипятится на плите иностранного производства, то это прямой путь к хаосу и анархии в стране и государственному перевороту. Да, поскольку ток преобразуется там, когда вода закипает, там образуются всяческие нелояльные настроения.
Ну, да.
Влиянием евроатлантического мира, всплывают какие-то мощные призраки 90-х, где-то маячит независимый исследователь из Глазго Анатолий Борисович Чубайс, который проводил эту реформу электроэнергетики и так далее. Поэтому нет, то здесь, конечно, вообще сам процесс кипячения воды должен быть полностью национализирован и домицилирован, то есть возвращен, импортозамещен.
Ну да, центральный пункт кипячения воды будет в каждом населенном пункте, центральный пункт кипячения воды, вот как у Вадима Шефнера, да, для открывания консервов, да, где-нибудь там в Ленинграде около гостиного двора, и все туда с баночками должны приезжать, ну это примерно тоже будет здорово.
Ну, еще можно и как-то цифровизировать это дело.
Может, через госуслуги.
И через госуслуги, конечно, причем, опять же, как это должно происходить? Ты отправляешь заявку на госуслуги, на сайте госуслуг появляется аналог, современный аналог Алана Чумака, и у тебя он не очищает воду, а кипятит ее взглядом.
Да.
Ну вот... Кипяченый. Что был ли такой певец Кипяченый, ярый враг воды сырой, как сказал.
Вот, ну, да, ну вот, а что же еще происходит? Мы уже в Вагнер и Африку мы разобрали. Остальное, умный и советский народ в целом своем, привыкший к августу, как-то уже тоскует. Вот уже конец августа близится, вот извините меня, а Германа все нет. Вот как-то нет ничего глобального, такого достойного каждого месяца августа. Пока этого нет. Ничто не видится. Вот мы с вами говорили перед детоксом цифровым, информационным. Вот как-то сейчас никаких признаков. Уже сегодня какое? Я забыл. 17-е
сегодня. 17 августа и сегодня годовщина. Сегодня 25 лет. Ровно исполняется дефолт 1998 года.
Ой, он был 17... А что вы делали до 17 августа? Да, да, все правильно. Да, все, я помню. Да, 98...
Я хочу сказать, что конец августа близится. Это фраза, за которую можно получить в современной РФ в лучшем случае административную ответственность. Потому что долгие годы Алексей Алексеевич Венедиктов проповедовал, что Владимир Владимирович Путин является точным аналогом императора Августа на российской земле. И поэтому фраза «конец августа» может восприниматься очень давно по его смыслу. Такой вот конец августа. Правда, я пытался возражать Алексею Алексеевичу и говорить, что Путин как раз был таким, был и остается анти-августом. Потому что как раз император Август, он формировал неформальный контур власти, в то время как Владимир Владимирович концентрирован на, как всякий легист, по типу мышления, на формировании формальных институтов, которые на самом деле не означают ничего, но юридически существуют и поэтому, так сказать, являются частью вот этой всей
неотъемлемой. Ну, как все советы безопасности, там должности полпредов, и так далее, и прочее.
Нет, не просто, а собственный парламент и вся эта система, ну как, все же, выборы никогда не переносятся, они всегда проводятся в срок, они только переносили председателям правительства. Тогда было много разговоров, что вот дефолт похоронил политическую карьеру Сергея Владимировича. Глядя на сегодня на Сергея Владимировича как ключевую фигуру российской внутренней политики и, возможно, занимающую еще не самый большой пост в своей жизни, мы бы так с этим не согласились, не так ли? Не закончилось на дефолте карьеры Сергея Владимировича. О чем это говорит? Об огромном гуманизме нынешней властной машины РФ и правящей бюрократии, которая готова востребовать подлинные достоинства любого человека, независимо от его прошлого. Независимо от каких-то изъянов прошлого. Потому что, ну слушайте, а тогда, может, еще и про бандитский Петербург начать вспоминать применительно к половине ключевых фигур правящей элиты современной РФ. А может быть, мы еще вспомним в условиях борьбы против гендерного равноправия и за духовные скрепы, что гей-лобби сыграл не последнюю роль в формировании этой власти и продолжает играть. Нет, мы этого ничего делать не будем.
Это недостойно просто.
Или обнуление прошлого вообще – это огромный гуманистический подход. Дать возможность человеку избавиться от прошлого и забыть его. Это то, что делал Евгений Викторович Пригожин в рамках Вагнера, когда, так сказать, он давал возможность полностью очиститься заключенным, да, и, так сказать, дальше прийти к тому, что никакого уголовного правонарушения как бы и не совершали, если они потом оказались на украинских фронтах. Поэтому здесь, это там в США кто-то копается в своем грязном белье, правильно, и пытается его предъявить, и Дональд Трамп платит 5 миллионов компенсации за то, что он кого-то там приезжал в гримерке, не в гримерке, прошу прощения, а в этой самой Changing Room, как она, видите, давно я не был в Российской Федерации, в комнате на смену одежды в магазине.
Да? А, да, там где, да, примерочный.
Да. Вот, да, примерочный, совершенно верно.
Смена одежды это только грабители делают. Они переодеваются в купленное, не купленное, а взятое, и уходят.
Да, что-то это мне напоминает из новейшей российской истории последних лет, да, но не будем говорить, что. Опять же, в избежание.
Нет, не будем, нет, что копаться в этом.
Поэтому сама. Это еще раз в годовщину дефолта, и никто не вспоминает ведь дефолт, правильно? А почему его никто не вспоминает? Чтобы не расстраивать Сергея Владимировича. Потому что если бы, например, сейчас началось обсуждение, то, конечно, как показатель всего ужаса и кошмара, объявшего Россию в 90-е годы, о чем будут нам рассказывать в учебнике истории под редакцией Владимира Ростиславовича Мединского и, не помню, как его получит, у Таркунова, а также 93-летнего академика Чубарьяна, значит, можно было бы к дефолту обратиться и сказать, что вот такое могло быть только... И надо сказать, что отдельные кадры дефолта показывают. Но показывает в основном только один кадр, как Борис Николаевич Ельцин выходит к журналистам и говорит, твердо и уверенно заявляя, что никакой девальвации рубля не будет. И через несколько дней происходит дефолт. То есть виноват во всем Борис Николаевич. А все остальные люди, которые были, Владимир Ильич Путин, например, был директором ФСБ в это время, не могу вполне, так сказать...
А, уже был, да, он уже был, да, тогда.
Потому что он назначен в начале лета 98 года, и если вдруг мы в этом сомневаемся, можем вспомнить, что представлял его на коллегии ФСБ лично Сергей Владимирович Кириенко.
Понятно.
Так, Сергей Владимирович в это время был премьером, и, следовательно, это было до дефолта.
Но вот это главное деяние тогда, лета 98 года, Сергея Владимировича тогда.
На которое оправдывает все.
Да, конечно.
Да, потому что все, кто способствовал выдвижению Владимира Владимировича Путина, они тем самым сняли с себя какие-то неблагорехи перед Россией и ее многонациональным народом. Даже Борис Николаевич, которого, казалось бы, нет прощения, но то, что он выдвинул Владимира Владимировича все-таки, причем в последний момент. И сколько было проб и ошибок, сколько перепробовано было плохих кандидатур откровенно. И вот в последний момент его просто осенило.
Конечно.
Да. Коллективный молебен правильный. Сработал.
Да, и я помню, как пошел белый дым из Кремля, да, просто белый дым, и там и вышел там и Хабемус с Путиным, там все это сказали.
Да, но как бы, вот если бы меня, так сказать, как ветерана сцены, как политконсультанта на пенсии, в этом качестве я могу предложить Кремлю такую доктрину, что дефолт, несмотря на то, что очень много людей пострадало от него, имел огромное положительное значение. Потому что именно он показал, что сама по себе либеральная доктрина развития России, в том числе экономики, не работает. Что России нужна мощная рука силовика. И это сделало неизбежным пришествие Владимира Ильича Путина к власти. Вот если бы дефолта не было, было бы еще много разговоров о том, могут ли мальчики в розовых штанишках, типа Бориса Ефимовича Немцова, рулить страной. А дефолт подвел под этим двойную сплошную черту. Стало ясно, что удержать страну в узде может только силовик без страха и упрека, а демократия крайне вредна. И ведет всегда к дефолту.
Да, все правильно. Силовики, наденьте... ордена, да? Вот так это все. Все правильно. Все произошло правильно, и, в общем-то, это как-то недоработки в учебнике есть. А вот Александр Аганович, упомянутый Чубарьян, вот какой-то он совершил ведь удивительное открытие, что Россия – это единственная континентальная империя. А континентальные империи по определению добрые, не то что вот эти атлантические империи, как сказал бы Дугин, например. Вот. А Евразийская империя, она всегда добрая и всегда только привечает народы. Я не знаю, Александр Аганович, как вот осенило его на старости лет, судя по всему.
Нет, Александр Аганович не упомянул в этом контексте Римскую империю.
Да? Нет, он не упомянул, не Римскую, но Римская была вокруг воды, вот это можно сказать. И у нее даже город они в Германии назвали колония, вот, будущий Кельн.
Ну, как адвокат Александра Агановича Чубарьяна, я, кстати, ошибся, ему не 93, а 92, за что я приношу ему гигантские извинения, 1931 года рождения, да. Как адвокат Александр Аганович, я могу сказать следующее, что поскольку Москва – Третий Рим, то как бы Россия поглощает и Римскую империю, и Византию, и Османскую империю тоже. Угу. Потому что вы знаете, что, так сказать, султан имел титул также и римского императора, входил в его официальную титулатуру.
То есть 1453 года. Ну да.
Да, поэтому он был римским императором, поэтому можно считать, что это все поглощается в истории России. То есть, когда Александр Аганович имеет в виду, что Россия была единственной континентальной империей, он имеет в виду ее правопреемничество по отношению, правопреемство, как правильно говорить, по отношению к Римской империи, к Западной Римской империи, к Восточной и к Османской империи.
Я уж не говорю об империи Чингисхана.
Понятие России. Ну, империя Чингисхана – это вообще святое. Это то, что создало сам дух и плоть российской государственности. Александр Ярославич Невский – святой равноапостольный, который предпочел дружбу с монголами, сомнительному альянсу с латинством, как сказал бы владыка Тихон Шевкунов, вот, от которого все зло. Тут все сходит. Поэтому вот так можно подчеркнуть, что, да, возможно, континентальные империи существовали и прежде, но они и были Россией. в ее предыдущем измерении. Поэтому единственная добрая империя. Особенно империя Чингисхана – это вообще образец добра.
Ну, там девушка же, ведь девушки ходили туда-сюда, там с золотыми подносами, невинные девушки ходили из конца в конец. Это же идеал империи Чингисхана. Вот, и никто к ним не мог пристать.
Империя Чингисхана – это еще идеал самопожертвования. Потому что благодаря Чингисхану, собственно, возникли Россия и Китай. Правильно? Ведь не уничтожил Чингисхана ни Россия, ни да, все это, а наоборот, заложил основу последующей государственности, да, убрав все ненужное, наносное, опять же, все эти латинские соблазны, все, так сказать, и... А сама Монголия в итоге съежилась, укокожилась до маленького государства. Это ли не самопожертвование?
Да, это самопожертвование такого маленького... Да, маленького, компактного государства, которое все равно считает себя сердцем империи, но все равно это очень какой-то такой, я бы сказал, благое деяние Тимучина. Я бы сейчас прервался, у нас нет рекламы? Нет. Так что я хочу вот как раз профессии и время, вот мы сегодня много о времени говорим, и о профессии тоже косвенно. «Записки переводчика-дипломата» – это книга Павла Палащенко замечательного. И, конечно, ему не пришлось переводить такое словосочетание, как его коллегам предыдущим, как «Кузькина мать», например, или что-нибудь в этом роде, или звук ботинка, стоящего в ООН. Но ему приходилось очень много что. Я всегда восхищался Павлом Палащенко, как и его тоже и предшественник, и тем же Суходревым замечательным. Я всегда восхищался, и Бог дал познакомиться с ним в конце его жизни. Но это замечательная книга и человека, просто обладателя всех и всяческих достоинств. Так что я вам предлагаю в «Шоп Дилетант Медиа» эту книгу, коли у вас ее нет, а если есть, то вы ее хотите кому-нибудь подарить, то эту книгу купить Павла Палащенко. Правда, ему пришлось переводить в самое чудесное время, мне так кажется. В чем же застал самое замечательное время? Время вот и перестройки, и всего. И такие вещи, как переводить, вообще-то, Михаил Сергеевич, это здорово было.
Да, но в учебнике для 11 класса написано ровно обратно. Что это были самые мрачные времена распада.
А, ну да, да, да. Я прошу, но мне позволено, я учился при старом режиме, вот как-то так, вот при каком-то вот забытом режиме.
А это были времена хаоса, нараставшего голода, как сказано в учебнике Мединского, Таркунова-Чубарьяна. Собственно, было принято ошибочное решение о выводе советских войск из Восточной Европы, после, из-за чего США организовали там бархатные революции, не боялись. Союза. Мне всегда казалось, что наоборот. Сначала были вахтные революции, а потом...
Это операция памяти, Станислав Александрович.
Да, я с этим полностью согласен, потому что не мне с Александром Агановичем, который в 92 в блистательной форме, спорить, разумеется. Да, ну вот видите как. И, кстати, вопрос о профессии и время. На канале Белковский существует программа «Доброй ночи, малыши», которая выходит каждый день.
Да-да.
Пока его народ на ночь. Вот вчера был выпуск на тему, что сайт знакомств, сервис знакомств «Мамба», это такой русский Tinder. Tinder в России, кстати, запрещен.
Теперь да.
У нас осталась одна «Мамба». «Мамба-юмба», помните? «Мамба-я».
Да, «Мамба», да.
Вот «Мамба» провела опрос среди активных свободных россиянок в возрасте от 20 до 35 лет, живущих в крупных городах, во главе с Москвой. За кого такая россиянка хотела бы выйти замуж? За представителя какой специальности? Конечно, многие ожидали, что там будет сказано за чиновника, за менеджера «Газпрома» или «Роснефти», или, наконец, за воина, который идет восстанавливать конституционный порядок на несуществующей Украине, в несуществующей. Нет, оказывается, 72% хотят выйти замуж за айтишника.
Какая глупость. Как же так-то?
Почему? Потому что айтишнику легче всего покинуть РФ и интегрироваться в какую-нибудь другую экономику. Помните, как при советской власти говорили, что еврейский муж не роскошь, а средство передвижения?
Да, так это тоже средство передвижения,
айтишник. Да, айтишник – это средство передвижения. Что вряд ли менеджеры «Газпрома» или воины спецоперации Z будут так востребованы за РФ пределами, как айтишник. Так что вот тут, в принципе, «Мамба» такая сложилась.
Да, «Мамба», Да, да, все любят мамбу.
Это реклама, что мама любит мамбу, и папа любит мамбу. Сейчас
ну, звучит. Да, все правильно. Да, это реклама. И уже ее в чате у нас, в чате у нас ее уже воспроизвели и предложили. А вот, Сережа тоже. Что Сережа тоже? А, ну да, любит мамбу. Понятно, хорошо.
Это даже не дефолт, явно. Намек дефолт.
А, кстати говоря, о перспективах, ну, дефолт, я не знаю, вот Россия ведь не объявит дефолт вот сейчас, ни под каким предлогом.
Нет, я думаю, что это абсолютно запрещенная для Владимира Ильича Путина тема, потому что для него важно не растратить резервы, он их и не растратит. Даже не введена, несмотря на некоторое падение рубля, что не только, как гласит советская пословица, пить водку не только вредно, но и полезно. Падение рубля не только шокирует недорогого россиянина, позволяет сокращать расходы бюджета де-факто, а только на спецоперацию Z будет потрачено от 8 до 10 триллионов рублей в этом году, как нам указывают специалисты, так сказать, это на дороге все не валяется. Но для того, чтобы действительно народ не очень страдал, нужно удерживать рубль в коридоре до 100, но обязательную продажу валютной выручки не ввели. Понятно даже почему. Потому что эта валютная выручка хранится на Западе на счетах, скажем так, не чуждых нынешнему руководству страны. Зачем же в обязательном порядке возвращать? Так специально все делают, чтобы там какие-то определенные валютные резервы снова скапливались, ну, так сказать, за пределами РФ и могли использоваться для важных нужд, в том числе и для оплаты параллельного импорта, особенно параллельного импорта всяких компонентов и технологий для, собственно, войны, для вооружений. Вот сейчас Андрей Ермак, это руководитель офиса президента Украины Зеленского, заявил, что только что Украину обстреляли, ну, несколько дней назад Украину обстреляли ракетами Х-101, которые были произведены уже в этом году. А они содержат 30 импортных компонентов, которые формально запрещены поставки в Российскую
Федерацию. Ну, может, это, скажем так, со складов?
Нет, вот произведены в этом году. Компоненты со складов.
Нет, компоненты со складов.
Да, но тем не менее компонентов как-то не становится меньше. Чтобы их не становилось меньше, нужны и для других, ну что же, валютные резервы за РФ пределами. Не все же, так сказать, сюда. Именно поэтому обязательная продажа валютной выручки не вводится, а будет добровольная. Там ситуативно будут договариваться с разными корпорациями, что когда нужно поддержать рубль, они чего-нибудь допродадут. Поскольку, естественно, юаневые и рупийные интервенции никак не помогают поддерживать курс рубля, даже приблизительно. А больших запасов долларов и евро не осталось. Долларов вообще не осталось практически, евро еще есть. Вот так что валютное регулирование пока еще, так сказать, переживает свои не самые худшие времена, но к дефолту все это не близится. Наоборот, Кремль всячески пропагандирует, что такого экономического роста и оптимизма, как сейчас, не было на всем протяжении постсоветской истории. Потому что военно-промышленные регионы вложили сразу там, выросли зарплаты, так сказать, нарастает объем заказов не по дням, а по часам. Курирует все это дело лично непосредственно Дмитрий Анатольевич Медведев, который сам по себе символ оптимизма.
Конечно.
Прибыл на выставку «Армия-2023» для осмотра трофейной техники в основном, которую Россия грозится начать производить, всякую американскую и немецкую технику по новой. Но прибыл он, у него огромный кортеж по-прежнему, потому что он не только зампред Совбеза РФ, но и бывший президент. И по закону о бывших президентах, это федеральный закон, который был принят в свое время, ему положена охрана практически на уровне действующего президента, почти что. Но самое печальное, что он прибыл, не примечательное, что это я сказал, печальное, господи, административная ответственность мне на язык. Самое примечательное, что он прибыл туда на автомобиле Mercedes-Benz, а не Aurus.
Да, вот а как же распоряжение Владимира Владимировича Путина?
Оно пока устно и не формализовано. Видимо, последние деньки уже. Вот август, да, когда за конец августа. Да, видимо, придется пересаживаться на китайский автопром. Но я подумал, что Дмитрию Анатольевичу тем особенно тяжело пересесть на российский автопром, на Аурус, потому что ведь его любимая песня – это композиция группы комбинации «American Boy», где поется «Я буду плакать и смеяться, когда усядусь в Мерседес и буду в роскоши купаться. Приезжай за мной, я здесь». Поэтому, если заменить Мерседес на что-нибудь другое, то надо менять весь текст. Потому что здесь рифмуется Мерседес, здесь. Поэтому надо плакать и смеяться, когда сядут ходцы.
Да, я отдам... Ой, нет. Да, я, да, нет, нет, я не буду такой, то же самое мне на язык, нет, я не буду, ну, все возможно, помните, как начинается замечательный фильм «Настоящая любовь», «Love Actually», как он начинается, когда пытается певец впихнуть «Christmas» вместо слова «love», когда он пытается, да, ну, вот все возможно, да, так что вот так, да, кстати говоря, мы говорили о величайшем гуманизме и о том, что о стирании будущего специальным ластиком, то есть про прошлого специальным ластиком. А как здесь фигура Дмитрия Олеговича Рогозина выглядит? Потому что все даже комментаторы, вот я помню, когда мы на нашем наблюдательном пункте с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым, что где-нибудь-то он появится в каких-нибудь лидерах, каких-нибудь уже легальных суперпатриотов, а он вот нигде не появляется.
Нет, ну как же нигде. То, что вы сейчас сказали, это прямое оскорбление Республики Беларусь. Сейчас тоже административная ответственность начинает нарастать. Он появился в Беларуси.
Сколько же я сегодня заработал? Ну ладно, хорошо. Так, Беларусь, так.
Евгений Викторович Пригожин. Дело в том, что телеграм-канал ВЧК ОГПУ, он тут на днях опубликовал обширную переписку Дмитрия Олеговича Рогозина с руководителем администрации президента Антоном Эдуардовичем Вайна. Правда, переписка односторонняя. Рогозин пишет Вайна, так сказать, а вот ответ... Были ли ответы на эти письма, неясно. Скорее всего, их нет. Где очень четко излагается полная катастрофа с российскими вооружениями, то есть вопреки пропагандистской доктрине освещения выставки армии 2023 и так далее. И говорится о том, что все это нуждается, вот, все, там и беспилотников нет, ничего, сказать, все блеф и фейк, и в общем с намеком на то, что нужно Дмитрия Олеговича куда-нибудь туда назначить. Причем еще мы знаем по публикации его переписки с Аркадием Романовичем Ротенбергом, что осенью прошлого года Дмитрий Олегович претендовал ни много ни мало на пост министра обороны, обещав выступить в тандеме с будущим начальником генштаба Сергеем Владимировичем Суровикиным. Ну, все это не получилось. Сергей Кужугет, Шойгу на хромой козе не объедешь. И в итоге, после всех неудачных попыток вернуться к руководству военной промышленной сферы, в любом качестве Дмитрий Олегович сослан в Беларусь. На этой неделе он прибыл и был принят Александром Григорьевичем Лукашенко, который пообещал ему работу точно так же, как принял и приезжал к любящей Руди Евгения Викторовича Пригожина. Тем более, что Дмитрий Олегович тоже собирался создавать свой ЧВК, у него там есть группа «Царские волки». Когда он отмечал свой день рождения в Донецке, конечно, там неудачно.
Ну, как-то отметили не очень-то хорошо, да.
Да. В общем, царский волк себе товарищ, но, так сказать, теперь все люди, которым не находится места в путинской системе власти новейшего извода, они вот, для них существует Беларусь. В качестве запасного аэродрома, где они могут накопить силы, там в Беловежской пуще. Мы знаем, какие дела иногда творятся. Так что... Дмитрий Олегович, сейчас все-таки его амбиции оказались слишком велики для нынешнего этапа отечественной истории. Тут же, кстати, снова начался локальный бунт военкоров, а также военного актива самопровозглашенных ДНР, ЛНР, не ставших формальными регионами РФ. Потому что выяснилось, что российские войска сдали село Урожайное. Как заявил Александр Ходаковский, это бывший секретарь Совета безопасности ДНР, все это было связано с отсутствием резервов и тем, что не происходила ротация на фронтах. И был абсолютно, оказывается, прав генерал-майор Попов, бывший командующий 58-й армии, когда требовал чего-то от начальника генштаба Герасимова, поплатил за это должностью и был отправлен в Сирию. Все, оказывается, и все вытаскивают на себе части ДНР и ЛНР, которые не ругают Министерство обороны, а просто матерят, поскольку материть – это не значит ругать. С юридической точки. Правильно? Ну, это отсылка к матери каким-то, что мать Россия, мать.
Да. Ну да, к скрепам, к корням и так далее. Да.
Так. Поэтому там есть какие-то элементы разброда и шатаний, но судя по развитию событий в последние месяцы, и по аресту Игоря Федоровича Геркина-Стрелкова и так далее, и отсылке Рогозина с его незрелой критикой положения вещей в Беларуси, это все долго не продлится. Если кто-то сейчас будет открывать рот на тему, что не все хорошо на фронтах, тот за их с Игорем Федоровичем Геркиным разделит участь узника СИЗО Лефорта. Ну, Лефортова – это привилегированно. Наш с вами кумир Сергей Александрович Марков.
Да.
Объяснил еще пару недель назад, чем отличается национал-предатель от русского патриота. Тем, что национал-предатель, как Алексей Анатольевич Навальный, сидит в штрафном изоляторе, а истинный русский патриот, как Игорь Федорович Геркин, сидит в Лефортове в двухместной камере один.
Двухместный один?
Да, двухместный один, представляете? В камере люкс в СИЗО Лефортово сидит настоящий патриот. Поэтому будете патриотами, вас посадят по-хорошему, а не по-плохому, как национал-предателей.
Угу. Ну, в общем-то, да. А раскаявшийся национал-предатель может, в общем-то, доказать, что он патриот как-нибудь, чтобы его получше устроили?
Ну, только если сдаст много очень национал-предателей. Я вообще все дальше думаю, что русская тюрьма может быть таким системообразующим центром концепции нового российского города или даже старого. Ну, бывает, что города складываются вокруг университетов, например, или каких-то
крупных... Ну да, то есть городообразующим, градообразующим...
Городообразующим объектом, конечно, да. Должна стать тюрьма, и тут, так сказать, я думаю, что те люди, которые... Те состоятельные россияне, которые там еще не оказались, но не готовы релоцироваться, уже сегодня могут в это вкладываться. И надо делать это как можно быстрее. Причем тоже нужно присваивать звезды тюрьмам, так сказать, там, двухзвездочная тюрьма, трехзвездочная и так далее, пятизвездочная, пятизвездочная плюс. И нужно создать систему типа Booking.com, да, сказать, вот, при которой можно резервировать камеры заранее.
JLBNB это будет называться.
Да, ну, конечно, когда тебя уже приняли, наконец, как гласит наш вульгаризм, то ты показываешь распечатку из этого Booking.com, надо придумать, как его назвать, вот что-нибудь, и говоришь, вот ты имеешь право полное по закону отправиться именно в полностью арендованную, оплаченную тобою камеру с подземной парковкой и бесплатным Wi-Fi.
Бесплатным Wi-Fi, да, и там, собственно...
Поскольку тут сообщили нам, что корпорация в Китае, которая разрабатывала основные технологии китайского Firewall, нанимает 50 тысяч сотрудников со знанием русского языка, то, так сказать, мы понимаем, к чему идет дело, что китайские партнеры помогут с российским, с русским Firewall, и поэтому бесплатный Wi-Fi никому не помешает. Ты можешь читать только те сайты, которые тебе разрешает начальство.
Да, это вообще прекрасная история. Но я вспомнил еще Сергей Александрович Марков. Сергей Александрович Марков нам нарисовал перспективу мирных переговоров и факторов, которые приведут к мирным переговорам. Сергей Александрович сказал, что будет провалиться украинское контрнаступление, будет российское супернаступление, и все сядут за стол. Все сядут за стол. Как я помню, Сергей Александрович предлагал праздновать День народного единства, когда никто не понимал, как это делать. Ну, давайте всеми народами сядем и выпьем. Повисла тишина, и кто-то сказал, особенно мусульмане. Сказал, вот на этом предложение кончилось.
Ну, Сергей Александрович не сказал, что именно надо выпить.
Угу.
Его совесть чиста. Выпьем что-нибудь. Что-нибудь да выпьем. Нет, здесь Сергей Александрович просто дал понять, что если до середины октября Соединенные Штаты Америки не пойдут с РФ на переговоры о перемирии по корейскому сценарию тому самому, то придется начать большое российское наступление. И мало никому не покажется. Это так из серии «Держите меня семеро». То есть становится понятно, что, так сказать, Кремль вот будет сейчас проводить эту линию, что контрнаступление вооруженных сил Украины, несмотря на отдельные тактические успехи, стратегически захлебнулось. А РФ к середине октября накопит огромные ресурсы и резервы для наступления, в том числе человеческие. Может быть, в сентябре будет новая волна точечной мобилизации. Что значит точечная мобилизация? Чем она отличается от частичной образца годичной давности? Тем, что мобилизовывать будут через предприятия и другие социальные системы. Просто белый свет как в копеечку. А приходит разнарядка на предприятие, отправит 30% работников на войну. Иначе будет налоговая проверка и закрытие предприятия. Все становится понятно. Или мы знаем, что сегодня на территории проходят облавы с целью обнаружения мигрантов, новоявленных РФ граждан, чтобы отправить их в военкоматы. А ведь на территории Российской Федерации, тоже к вопросу о гуманизме Евразийской империи, правопреемницы всех римских империй, настоящих, прошлых и будущих, находится треть населения Таджикистана. Она работает в РФ. Знаете, треть населения Таджикистана можно отправить в сентябре укреплять резервы на украинских фронтах. А заменить их можно на жителей Северной Кореи. Тем более вообще выясняется, вот недавно президент Киргизии, Республики Кыргызстан Садыр Жапаров сказал, что он крайне разочарован собственными киргизскими рабочими. И будет завозить рабочих из Юго-Восточной Азии. В общем, бы РФ не пойти таким же путем центральноазиатских мигрантов со стройка отправить на не войну, а из Юго-Восточной Азии заместить так, мигрантов на стройках. Вот, поэтому нет. А кроме того, здесь военные эксперты сообщили нам на фоне выставки «Армия-2023». Я читал выдающуюся, но потрясающую статью военного эксперта Михаила Ходоренко в издании «Газета.ру», потому что это высший пилотаж, на мой взгляд, троллинга и издевательства. Вот Подаренок написал, что буквально следующее, что можно позавидовать военной мощи РФ, особенно, и дальше перечисляется, как она велика, с учетом того, что самый юный тип вооружений, а именно вертолет К, сколько-то там, он 1982 года выпуска, и все вооружения, которым пользуются вооруженные силы РФ, созданы при Леониде Ильиче Брежневе. И не днем позже. То есть после Брежнева ничего не создано. Все при Брежневе.
То есть 10 ноября прекратилось все, да?
1984-1982 годами вся российская военная техника создана. И поэтому, конечно, Леонид Ильич...
Промышленную его комиссию хочет вернуться. Тогда ведь он обнаружил потрясающие вещи совершенно, он об этом говорил, потрясающе, он обнаружил пулеметы «Максим» в масле, он обнаружил трехлинейки мусинские образца 91-30, вот, он обнаружил массу всяких вещей чудесных просто, вот. Значит, они же пригодятся.
При Брежневе, значит, это приукрашенная реальность, еще при Ленине.
Не, ну,
да,
ну,
если бы Ленин не создал Украину, в общем, можно было бы даже его простить, потому что он заложил основу боеспособности вооруженных сил РФ на нынешнем этапе.
Да, еще да, Ленин, все-таки при всем уважении к Леониду Ильичу не надо ему все приписывать там и Малую Землю, и Целину, и Возрождение. Вот, так что не надо.
Тем более, я думаю, что в новых учебниках истории будет сказано, что политруком на Малой Земле был Владимир Спиридонович Путин.
Конечно.
Владимир Владимирович вряд ли замахнуться, потому что нельзя все-таки искусственно увеличивать его возраст. Но Владимир Спиридонович вполне.
Да.
Просто Ильича вписали, вы знаете, что Александр Николаевич Яковлев как раз незабвенный был автором новейшей редакции мемуаров Георгия Константиновича Жукова, где, насколько я понимаю, всплывает Леонид Ильич впервые в качестве активного участника Великой Отечественной войны. Да, вот, можно, авторы новейших учебников российской истории могут на это и указать. Александр Николаевич Яковлев, который, как мы теперь знаем, был американским и канадским шпионом одновременно, завербованным во время работы послом в Канаде или даже раньше, по разным версиям, поэтому он и приехал с идеями перестройки. В 1933 году, и охмурив Михаила Сергеевича Горбачева, заставил последнего пойти путем развала и краха сверхдержавы. Вот, понятно, он-то туда и вписал Брежнева вместо Владимира Спиридоновича. А теперь пришло время социальной справедливости, исторической, не социальной, а именно исторической и капитальной справедливости.
Кстати, я должен сказать...
Справедливость я черпал, нужна капитальная справедливость.
Капитальная справедливость, да. Капитальная. Жалею, что нет с нами Нолбандяна. Когда и бессмертную картину на Малой Земле, который, где все взгляды сходятся примерно в районе грандиозного нимба Леонида Ильича, там над головой у него всходит.
Все потеряно, так сказать, есть современные мастера искусства, которые, и не все еще стены, мне кажется, в полной степени разукрашены, это как-то какое-то вульгарное слово сказал, не расписаны в храме вооруженных сил. В капище в Кубинке. Еще все в Кубинке.
Кстати, должен я сказать на полном серьезе, что вот очень жалко, что вся эта эпопея Малой Земли, что она из-за вот этой книжки, удивительной совершенно, которая тогда вышла, что она как-то забыта и вызывает только кривую усмешку. Это вообще-то это серьезная была штука, и очень там много героического народа. И, кстати, я в свое время обнаружил Леонида Ильича в списках «Красное знамя», крайне мало в 1942 году.
Нет, вот. Леонид Ильич, как бы мне иронизировали по его поводу, да, участвовал в Великой Отечественной войне не по-детски, а по-взрослому.
Абсолютно,
он,
да.
Он был участник Парада Победы 23 июня 1945 года на Красной площади, накануне которого он получил звание генерал-майор. То есть он был настоящий генерал-майор, и это звание он получил в 38 лет. Поэтому нет, вот как раз это все накладывается на поздний образ Леонида Ильича. И всякие анекдоты, типа, помните, так сказать, как Леонид Ильич обзванивает своих соратников и спрашивает, как им понравилась «Малая земля». И когда они все говорят, что это самое выдающееся произведение мировой литературы, он удовлетворенно расслабляется и говорит, самому что ли почитать.
Ну да, да. Да.
Это наложилось. На самом деле, это Леонид Ильич был герой войны безо всякого привилегия.
Да, он такой активный и честный участник войны. Вот. Вполне. А, кстати, я хотел спросить, вот насчет всевозможного увековечения памяти. Собирается не только парты делать и какие-то портреты участников и героев СВО, а делать и мемориальные доски. Ведь это это какая-то дичайшая моральная проблема, которая закидывается в будущее, как при Сталине закидывалась, так вот сейчас и при Путине закидывается. Очень большая.
Ну, дело в том, что вообще участники спецоперации за это объявлены совестью нации. Если ты там не побывал, то тебе должно быть стыдно. И поскольку уровень агрессии в этих людях, их моральный облик не всегда соответствует статусу совести нации, то бывает по-всякому, что ветеран спецоперации пришел, кого-нибудь сильно избил в родном месте, как недавно. Тут только что было возбуждено уголовное дело, что, оказывается, избили ветерана. Люди, обуреваемые антивоенными настроениями, но выяснилось потом наоборот, что это затерроризировал родной город, городок сам ветеран, и поэтому ему, так сказать, немножечко дали сдачи. И когда спецоперация Z, еще не было никакой спецоперации Z, но когда де-факто не война начиналась в 2014 году, то я слышал от некоторых околокремлевских людей, что, дескать, это огромный канал сброса агрессии. Что вот в Российской Федерации есть много людей, обуреваемых жуткой агрессией, которые хотят, условно говоря, пойти поджечь Кремль. А вот чтобы они не пошли поджигать Кремль или вообще не вели себя архидеструктивно в родных местах, им нужно дать в руки автоматическое оружие и отправить в Украину, объяснив, что там вот все их агрессивные планы и намерения должны реализоваться там. И тем самым мы сплавим огромный негативный энергетический потенциал. Но при этом почему-то не учли, что ведь далеко же не все эти люди погибнут на фронтах.
Да.
И значительная часть их вернется обратно. И уже с утроенной агрессией они обрушатся на собственные родные места, что и происходит. Но мне кажется, пока это никого сильно не занимает, поскольку важнейшее – это добиться целей спецоперации Z. Цели эти яснее не стали. Хотя, впрочем, победа неизбежна, поскольку, как мы с вами давно выяснили, если США таки не удастся расчленить РФ и взять под контроль, прямой контроль ее природные ресурсы, значит, спецоперация свершилась.
Да. Почему называют мир корейским вариантом? Это скорее карельский вариант все-таки, вот то, что и вот эти разговоры о территории, взятые под контроль России, остаются за Россией, а Украина получает очень много, вплоть до этого слуха, который прошел вплоть до членства в НАТО. Это типичный карельский вариант.
Да, это финский, да, так сказать. Да. Карело-финский, ну, просто не все же не выговаривают букву «Р», как я. Некоторые не выговаривают букву «Л». Поэтому, видимо, в оригинале было корейское, да, а потом он стал корейским, да. Вот, к тому же подпольный миллионер Корейко, а не Карелька, а все-таки «Золотой теленок, как и 12 стульев» – это культовая книга для спецоперации. Да, ну, руководитель аппарата генсека НАТО Йенса Столтенберга, который сказал это на неком публичном мероприятии в Норвегии, уже от своих слов отрекся и заявил, что они никак не соответствуют официальной позиции Альянса. Но такие неофициальные настроения существуют, тем не менее, и его высказывание об этом свидетельствует, что значительная часть западных элит прекратила бы войну на таких условиях. А учитывая усталость не только в западных элитах, которая частичная, естественно, она не приведет к тому, что коллективный Запад перестанет поддерживать Украину. Не перестанет, поскольку коллективный Запад не может допустить триумфа определенных сил и трендов в развитии очередной Римской империи по Чубарьяну. Но усталость и в самой Украине достаточно велика. И поэтому поиск компромиссов, я думаю, со стороны украинской власти компромиссных решений тоже возможен. Тем более, что для Украины самое важное, на мой взгляд, это возможность начать мирный восстановительный процесс на подконтрольной ей территории, так или иначе составляющий 85% ее. Хотя здесь аргумент о том, что если не завершить спецоперацию Z как-то внятно, то она возобновится через некоторое время, конечно, тоже работает. Ведь потому что действительно военно-промышленный комплекс работает, люди, обуреваемые агрессией, живут и нарастают, их надо снова куда-то будет направить, и вся милитаризация российского общества будет искать и дальше своего выхода. А куда же это будет направлено? Ну, видимо, уже, так сказать, туда, где, как, куда только и можно, потому что все-таки не войну прямо на территории НАТО, я верю, по-прежнему не очень, учитывая, что Владимиру Владимировичу Путину всегда нужно оставаться меньшим злом.
А еще и последний, судя по всему, вопрос на эту тему. А то, что Соединенные Штаты как-то так предложили Ирану сделку, не давать для боевых действий шахеды, и за это уменьшение санкций. Иранцы, говорят, ответили, что попросили Российскую Федерацию не применять. Ну а больше об этом ничего не слышно.
Ну, действительно, там же в США разблокировали какие-то средства в Южной Корее Ирана, как бы в том числе в обмен на возвращение нескольких граждан США в Иране арестованных. Не исключено, что РФ может тоже что-нибудь такого потребовать. Но непонятно, как это контролировать. Вопрос в том, будет ли возобновлена иранская ядерная сделка вообще, если да, то в какой перспективе. Но тем временем активно строится завод по производству дронов в Елабуге, в Татарстане. Завод имени Марины Цветаевой.
Да.
Да, и поэтому само все прекращение иранских поставок дронов вовсе не означает, что Россия останется без беспилотников вовсе, хотя Дмитрий Олегович Рогозин скорее уверяет нас в обратном.
Ну вот, на этом мы завершаем сегодняшний разговор. В 15 часов в следующий четверг будет следующий наш разговор. Не забывайте про канал, про «Доброй ночи, малыши» и всевозможные другие продукты вот, искусственного интеллекта при участии Станислава Белковского. Всего вам доброго. До свидания.